что нет возможности нам взять и собираться так каждый день, потому что эти служения будут дополнять одно другое и продолжать одно другое. Но для тех, кто не был сегодня, я вижу там новые лица, я скажу совсем коротко, чтобы вы поняли, почему эта тема мне близка, дорога и цена. И думаю, для вас она тоже будет актуальна. Утром я рассказывала немножко и о своей жизни, о пути своих исканий, о мучениях, которые пришлось встретить на этом пути исканий, о том, как складывалось мое христианство, до каких отчаянных моментов я доходила, вплоть до того, что говорила, я уйду в мир, и о том, что по профессии я врач, и в силу этого 10 лет моей жизни, если не считать учебы в одном, потом в другом институте, были связаны с людьми, больными по плоти. Да и сама я, в общем-то, довольно немощный человек. Я не раз и неоднократно, и ни одной болезнью болела. И минимум 3, если не 4-5 раз была при смерти. Поэтому немощь плоти, страдания плоти, болезни плоти мне очень близки не только как врачу, но и как больной. Я говорила также, что когда Господь призвал к служению душопопечения, это произошло в апреле 1989 года, когда мне исполнилось 40 лет, своеобразная дата. Я столкнулась с таким вопросом, который раньше был для меня закрытой книгой. И это были болезни души. Призвание к служению душепопечения открыло лично для меня мир, который, в общем-то, для обычного человека, для членов церквей, даже, увы, для многих пасторов, является закрытым. Потому что люди, в общем-то, привыкли скрывать свое истинное состояние. Мы приходим в общины, приходим на собрания, приходим в церкви. И простите, я умею говорить прямо, не обижая вас, а просто называя своими именами. Приходим, надеваем дома благочестивые маски, принимаем вид благочестия, приходим, садимся на эти скамьи, на эти стулья, у кого как в церквах. Слушаем, что говорят с кафедры. Молимся, поем гимны, хвалебные гимны, гимны, прославляющие Господа Иисуса Христа. А вот здесь, в глубине, в том месте, которого никто не видит, кроме Господа нашего, картина выглядит совершенно иначе, не правда ли? Бывает у вас такое? Или я говорю вам что-то такое непонятное, непривычное, необычное, попросту духовно открываю Америку? Не думаю. Вы знаете, почему я так говорю? Потому что вот уже 14-й год, занимаясь служением душепопечения, я постоянно сталкиваюсь с больными, изранеными, истерзанными, избитыми душами, избитыми грехом, избитыми дьяволом, избитыми своими близкими, избитыми членами той общины, в которой мы находимся, избитыми миром, избитыми искушениями, избитыми неустройствами и проблемами жизни. Собственно, во всем этом и открывается наша истинность. Истинное христианство. Не то, которое мы демонстрируем другим, находясь на служении, а то, каким оно является в действительности. Вы знаете, христианство наше, наша духовная жизнь открывается не на служениях воскресных, на которых мы собираемся в наибольшем количестве. И даже не в беседах друг с другом, и не в свидетельствах, когда мы свидетельствуем миру на работу, в школе о Господе. Наша истинная духовная жизнь, наше истинное духовное состояние и наше христианство открывается, думаете, где? В нашей будничной, повседневной, серой, однообразной, такой монотонной и, увы, такой неинтересной жизни, наполненной проблемами, заботами, искушениями, испытаниями. Вот как раз в этой жизни, которую чаще всего видят и знают лучше всех, кроме нас самих, знаете кто? Наши близкие. Наш муж, моя жена, мои дети, мои соседи. Иногда в раздражении я могу так крикнуть, находясь на огороде, на свою любимую, иногда в кавычках, жену, на своих дорогих детей, что сосед оглядывается. А я христианин, а я тот, кто должен являться письмом Христовым, а я тот, чьи слова, реакции, поведение и внешний вид тоже должны говорить людям больше, чем мои слова. Знаете, один человек сказал, когда я попытался еще раз, уже в который раз на работе засвидетельствовать моему сотруднику по работе о Господе, он мне сказал, и это меня привело в чувствах и хорошо встряхнуло. Он мне сказал, твоя жизнь говорит так громко, кричит так громко, что я уже не слышу слов, которые говорят твои уста. Вы поняли, да? Мы можем устами говорить одно, а жизнью совершенно другое, противоположное. Нашими реакциями особенно. Почему? Кто-то к нам обратился, не в хорошем настроении. У него тут уже накипело, наболело. И он к нам обратился в такой форме, которая меня возмутила. И я показал этому человеку свое христианство. Я ему ответил точно в том же тоне. Он меня обидел, но я ему отдал назад. Это наше христианство. Дома, когда мы на собрании, мы придем утром в воскресенье на собрание, послушаем, поприветствуемся, поулыбаемся друг другу, руку друг другу подадим, с братом и сестрой дружелюбно поговорим. А когда с этого собрания придем домой, тогда вот эта дружелюбная маска слетает, и гримаса недовольная опять натягивается на лицо. Вот это истинное наше христианство, друзья. На собрании мы были теми, кем мы должны быть, так как являемся христианами. А дома мы те и являемся теми, кем мы, собственно, являемся. И самым нашим близким, дорогим людям, как раз тем, кто больше всего для нас делает, чаще всего добра, к ним мы жестоки, требовательны, непримиримы, злопамятны. И тогда мы вспомним жене, что она сделала 2, и 3, и 5, и 10, и 20 лет тому назад. А ты всегда такая. И тогда мы напомним своему мужу, каким он вообще является. И тогда мы не раз и не два помоем головой своим детям, напомнив им наше непослушание. И наши близкие знают нас не такими, какими мы на собрании себе показываем, а такими, какие мы есть в повседневной, обыденной жизни. Я вам сделала невольное вступление, чтобы этим показать. Вот они, наши духовные болезни. Их мы можем скрывать от людей, чаще всего для чужих. От чужих, но не от наших близких, которые видят нас утром, видят нас днем, видят нас вечером, видят нас ночью. Жена знает, как муж может реагировать на крик долгожданного первенца. Муж может видеть, как реагирует жена, когда он ей что-то сказал. Короче, маскам больше места нет, Мы такие, какие мы есть. И какими нас прекрасно знает Господь. Мы можем лицемерить друг перед другом. Мы можем даже лицемерить перед самими собой, думая, что это нам удается, но только не перед Господом. Так вот, друзья, я никогда раньше не думала, при том знании медицины, какое я имела, что болезни духовных еще больше порой, чем болезни телесных. И что болезни телесные порой, даже самые тяжелые, запущенные, хронические, лечатся легче, чем болезни духовные. Если я сегодня что-то буду говорить, пожалуйста, примите как от врача. Я, по-моему, уже утром говорила, иногда нам приходится приходить и, жалуясь врачу или говоря ему свои проблемы, послушать его просьбы или повеления. Разденьтесь, пожалуйста. И хочешь, не хочешь, надо раздеваться, правда? Мы же для того и пришли. И это же говорило, что иногда здесь надо до пояса, а иногда и ниже пояса. Ой, бедные женщины, сколько им приходится пережить на приемах у некоторых врачей. Краска стыда заливает лицо, а надо, никуда не денешься. И поэтому, вы знаете, когда речь идет о духовных болезнях, тоже есть вещи, которые вызывают у нас краску стыда. И если ее даже не видно внешне, мы сейчас не смотрим в лицо друг друга, я вас вижу сейчас в лица, и вы меня только одну. Мы не будем видеть друг друга, но вы знаете, может быть, краска стыда будет заливать наше сердце. И это, слава Богу. Это говорит о том, что совесть наша еще не очерствела, что она реагирует, что сердце наше отзывается. И еще, тоже не обижайтесь, если я буду называть вещи своими именами. Знаете, почти все лекарства, которые употребляют медики, особенно в России, горькие. Правда, коллега? У меня, кажется, тут коллега сидит. Детские, правда, да, Ира? Детские там подслащиваются, но взрослые считаются, взрослый проглотишь, никуда не денешься, если хочешь получить выздоровление. Детям подслащивают, там вкус придают. У нас в Германии тоже все шире шили, стали использовать с улучшенным вкусом лекарства. Но вообще, когда я работала, это было уже 20 лет тому назад почти, знаете, почти все было горьким. Порой как хина. Лекарство горькое, но оно помогает. И это я говорю о терапии. Но есть еще другая область – хирургия. А там, чтобы помочь больному, врачу приходится брать в руки нож, скальпель. И резать, и кровь идет, и больно. Не всегда прибегается к анестезии или к наркозу. Есть маленькие операции – раз! Чикнул. И, наконец. Вы знаете, я говорила, что мне очень хотелось стать хирургом, но стала, увы, терапевтом. Но во время практики все-таки поработала немножко хирургом. Я всегда улыбалась, когда приходили на прием сильные мужчины. Ну вот у вас такие здесь несколько сидят. Вы знаете, например, фурункул на руке или где-то, или на ноге. Назрел желтый от гноя, вокруг огромное воспаление. Страшно смотреть, только резать. А вот этот сильный мужчина боится ножа, как огня. И укола, как чумы. Доктор, а может не надо, а? А может, мазик положить, ну, рассасывать. И может, антибиотики какие-то, ну, только не резать, а. Давайте попробуем еще, ну, сделайте что-нибудь, ну, попробуйте, ну, если уж. И вот сидит этот, косая сажень в плечах такой, и уговаривает. Вот такой, ну, может, не надо, ну, не надо резать, а. Вы знаете, я крови боюсь, вы знаете, я уколов боюсь. Давайте не будем резать. Всегда улыбался и думаешь, ну, надо же. Сильные мужчины могут так бояться укола иглой или провести на... Но это даже те мужчины, которые таким мордобитием занимаются, выясняя отношения, что кровь бежит. Тогда они не боятся ничего. Вот, ну вот скальпели боятся. И вы знаете, одно только смотришь, нет, голубчик, надо. Ну отвернитесь. Ну отверните, чтобы не так страшно было. Скальпель. Все. Вскрыл гнойник и потек. Потек зловонный гной. Он уже состоялся. Уже организм его не может переносить себе, потому вокруг такое воспаление. И этот пациент с косой саженью в плечах облегченно вздыхает, смотрит, как течет этот гной, какая вонь. Ох, ну хорошо. И вы знаете, что после этого мы делаем, когда промоем перекисью водорода? Вот доктор мне не даст тоже обмануть. Я не знаю, как сейчас. Сейчас много меня изменилось. Но вот когда я училась, нас учили так. Когда ты промыл рану, тогда введи туда, в живое, в такое больное, ту рунду, с чем думаете? Такую марлевую салфеточку удлиненную солью. Живодерство какое, не правда ли, а? На живое, да еще соль. Вы представляете, там все наболело. Соль. Больной говорит, ну зачем, доктор? Ну почему вы такие жестокие? Ну нельзя что-то мягкое. Нельзя сейчас, голубчик, нельзя. Дело в том, что когда основная это вытечет гной, весь основной гной, и мы промоем, в маленьких отверстиях вот этой раны остаются микроскопические частицы гноя. И этот гной может дать снова повторное обострение воспаления. Поэтому, чтобы его вытянуть, а соль имеет вот такую силу вытягивать, надо в эту вот живую рану соль, потом порой еще раз соль. Но зато приходит пациент, и смотришь, вокруг воспаление исчезло. Он говорит, ночь спал. Вы представляете, первую ночь спал спокойно. Ну вот, видите? А вот когда гной будет... Весь убран. Вот тогда мазь Вишневского, вот тогда всякие бальзамические повязки. Вот теперь рана должна зажить. Так вот, думайте, о чем я говорю, опять прибегая к прежней своей профессии врача. Вот так порой Господь лечит наши духовные болезни. И ему очень часто приходится брать не даже горькую таблетку, хотя и таблетки. Я имею в виду духовное, скальпель, друзья, и вскрывать наши духовные гнойники. Об этих гнойниках мы только немножко прочитали сегодня утром. И сегодня утром я просто предложила и братьям тоже вашим, можно вот эту тему, не сказали, да, можно, она актуальна, почему нельзя? И согласились о том, что мы пройдем по нашим духовным болезням. И пройдем не для того, чтобы унывать, быть угнетенным, впасть в депрессию, нет. А для того, чтобы увидеть, о, у меня, кажется, рана, у меня гноящаяся язва, у меня болезнь, которую, если сейчас мы не вылечим духовно, превратится в хроническую. И тогда, ой, как тяжело лечить. Терапевтам в основном приходится дело иметь с хроническими болезнями. Ой, какая-то неблагодарная работа, правда? Лечишь. Проходит после этого, вроде лучше. Проходит несколько месяцев, и опять приходит этот больной. Опять ухудшение, опять обострение. А вот если острое заболевание, сразу же взяться за лечение, тогда смотришь и не перейдет в хроническое. Поэтому, друзья, может быть, у некоторых уже болезни перешли в хронические. Тоже нужно лечение. У других гнойники, нарывы, может, где-то внутри, глубоко запрятаны заболевания, которые требуют скальпеля. Поэтому вы поймете меня, когда я буду говорить, называя вещи своими именами. Не будете принимать как личное оскорбление, ладно? Не будете. И даже если я скажу, растяньтесь, пожалуйста. Поймите, я имею в виду духовно. и даже копну там, где больно и стыдно. Это ко благу. Знаете, вот эту душу Бог так проводил, я утром немножко говорила, что мне казалось, что у меня все надрывается и трещит. И сейчас порой Бог в такие обстоятельства ведет, где покажет еще, видишь, вот это еще сломать, еще вырвать, и это надо вытащить. Это больно, но, знаете, это приносит добрый плод. Поэтому давайте теперь, после этого вступления, обратимся к Слову, а перед этим давайте еще раз помолимся, как утром, чтобы Господь прошел по нашим рядам и сказал каждой душе то, в чем она нуждается, и что для нее станет или горькой таблеткой, или скальпелем, или бальзамом. Господь дорогой, мы снова пред Тобой, и снова сознаем, что без Тебя мы не можем ничего. Господь, Ты любишь нас, но Ты ненавидишь грех, который господствует над нами. И потому, любя нас, Ты занимаешься нашими душами. Ты наш врач. Ты не только отец, любящий своих детей. Ты врач, который склоняется над больным и возливает бальзам на его духовные раны, на его душевные раны, на раны сердца. Господь, мы нуждаемся в этом тоже. Пройди сейчас. Каждую душу Ты знаешь так, как она даже сама себя не знает. И потому открой глаза тем, кто не видит своих духовных болезней. Дай понять тем, кто не осознает, что болен, что он болен. Примени то лекарство, которое только Ты к этой душе применишь, потому что знаешь, оно ему поможет. И помоги нам принять это из Твоих рук, как от любящего Отца и мудрого врача, во благо нашим душам. Возьми мои уста, пожалуйста, в руки, Господь. Дай мне в любви к моим братьям и сестрам поделиться тем, что пережила сама, или о чем знаю из служения душепопечения, чтобы это и им было во благо, чтобы они задумались, что-то пересмотрели, о чем-то подумали, переоценили ценности. Господь, мы передаем это время в Твои руки. Аминь. Так вот, мы прочитаем 2 Тимофею, 3 глава, то, что читали утром. И сегодня коснемся, пожалуй, одного, самой большой двух пунктов, вот этих как раз духовных болезней. Утром мы говорили о том, что обращаясь к Тимофею, к своему духовному сыну, которому Павел хотел передать сколько мог все, он говорит о духовных болезнях людей последнего времени, и не людей мира. Нет, мы так любим на мир перекладывать. Мы спасенные, мы возрожденные, мы дети Божьи, мы те, которые не предстанем на суд Божий. Вот мир – это да. Но утром мы говорили, к миру звучат только пара слов. Покайтесь и обратитесь, и наследуйте спасение. А все остальное – это к нам. Так вот, во втором послании к Тимофею говорится о том, какие будут люди, можно добавить, те, кто называют себя христианами. Потому что мы прочитаем, они имели ведь благочестие. Итак, это были дети Божьи. Так что же к ним говорит апостол? О них говорит апостол Павел, обращаясь к Тимофею. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Почему? Антихрист придет на землю. Придет свое время. Войны будут. Голод будет. Моры будут, болезни будут, несчастья будут. Да, будут, они и есть, мы постоянно сейчас слышим. Но тяжкими времена называет апостол Павел не потому, что придут те несчастья, беды, которые мы сейчас переживаем, и свидетелями которых мы являемся, а потому, что те, кто носит имя Господа, кто называется Его именем, станут такими, какими ни в коем случае не должны быть дети Божии. Какими же? Наступят времена тяжкие. Почему? Потому что, ибо, употреблено здесь старорусское слово, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, это значит неспособные прощать, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И заканчивается эта характеристика, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Друзья, если мы честны с самими собою, если мы в осознании, что мы стоим перед тем Богом, который все знает, от которого ничего не скроешь, то мы должны сказать: Господи, почти все из прочитанного есть и у меня, если, конечно, мы честны. Если, конечно, мы вообще способны себя видеть и способны себя осуждать. Есть люди, сердца которых так ожесточены, что они вообще не способны видеть в себе недостатки, пороки, грехи и ошибки. В других-то, ой, как они умеют видеть в других. Утром мы говорили об этом. Они становятся такими критиканами, они почти заслужение свое считают, что они критикуют, судят и приводят, подводят к истине, ихней истине других. А себя они не видят. Другие их видят, другие в ужасе говорят: как можно быть таким жестоким? Как можно быть таким непростительным? Как можно помнить что-то годы и десятилетия? Как это можно христианину? Нельзя. По Слову Божьему нельзя. В жизни нас, христиан, увы, можно. И мы позволяем себе, мы разрешаем себе. Слово Божие запрещает нам, а мы разрешаем себе. И носим обиды годами. И можем злословить других так, как мир порой этого не может делать. И вынашиваем горечь и неприязнь, перерастающую в ненависть, на брата в моей же общине, мало того, на мою жену, которой я обещал верность и любовь пред алтарем Божиим, и на моего мужа, которому я тоже обещала верность пред Господом и пред Церковью. Но я, что-то произошло в моей жизни, и я вынашиваю, и во мне кипит, на какое-то время утихает до первого случая. И если что-то она делает, или он в моем сердце снова поднимается, та волна захлестывает меня с головой. И я вспоминаю ей или ему. Я говорю сейчас о супругах. Друзья мои, это мы христиане. Понимаете, поэтому, почему слово говорит непримирительны? Но мы пройдем, вот эта поездка будет по Тверской области. В каждом собрании, в каждой церкви будет что-то одно или два. Вот начнем сегодня с первого. Ибо люди будут самолюбивы. Самолюбивы. Это первое, что называет апостол Павел, вразумляя и поучая своего ученика духовного и сына. Самолюбивы. Дальше, кажется, да, и то, и то, и то мы читаем. Первым, что сразу приходит апостолу Павел, самолюбивы. Кстати, вот к этой области, к этой же песне относится нечто другое. Гордый и надменный. Это все исходит из «я» моего. Любит себя тот, кто любит себя, правда? Самолюбивый человек, который любит себя, который живет своими интересами, который занят только собой, которого волнуют только его проблемы, которая считает, вот то, что я понимаю, это правильно, мое мнение я люблю, и я его считаю верным. А что там другие? Самолюбивый человек – это человек, который всегда считает себя лучше других. И ни в коем случае не человек, который хорошо знает и исполняет вторую заповедь. Какая она? Самолюбивый не знает этой заповеди. Нет, он знает ее здесь, головой, но только не сердцем. Господь Иисус Христос, когда был на земле, как он охарактеризовал вторую заповедь? Он ее назвал заповедью, почти практически равной первой. А первая заповедь – возлюби Господа твоего, как самого себя. Возлюби его всеми помышлениями своими, всем сердцем своим, всей душою своими, всеми помыслами своими. Господь наш Спаситель, ну ясно, мы его должны любить. Но сам Христос эту заповедь, первую и ни с чем не сравнимую, он ее тем не менее приравнивает. Он говорит, и также равная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. Мало того, что сказал Иисус Христос о нас, называя нас светом и солью для мира? Помните, он говорил, потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Самолюбивый не может любить ближнего своего. У него все сконцентрировано вокруг себя. Вся его жизнь вращается «я, мне, меня». Вокруг этого треугольника «я, мне, меня». «Я, мне, меня». «Я, мне, меня». Вы скажете, ну да, ну о чем ты говоришь? А вот давайте послушаем, прислушаемся к самим себе, когда мы говорим в обыденной жизни. Послушаем, как мы говорим и о чем мы говорим. И тогда мы сами улыбнемся. Вот давайте. Давайте это сделаем вместе. Я сегодня столько делала, столько работала, никто этого не оценил. Я так устала, у меня ноги отваливались. Никто не обратил на это внимания. Я пришел с работы, жена даже не заметила, какой я усталый. Маленький малыш говорит, мама, а я этого хочу, а я хочу сейчас мороженого. Я. Вот это я можно повторять и повторять. А я хочу так. А я не хочу этого супа. Мама, а я это хочу. Папа, когда ты мне купишь велосипед? Это говорят дети. А мы? Мне так тяжело, мы взрослые. Мне так тяжело, никакого сочувствия не вижу. У меня так болит печень. Другим никакого дела до моих болей. Мама должна, должна и должна. Я должна приготовить, я должна постирать, я должна помыть. Никто не ценит. Давайте вот эту песню продолжим. Это я просто примерно сказала, что в голову сейчас пришло. Прислушайтесь, как часто в нашей речи звучит это «я, мне, меня». «Я, мне, меня». Такое впечатление, что я пуп земли, и вокруг меня вся земля вращается. И вы знаете, это в каждом, в большей или меньшей степени, это практически в каждом. Устав, мы не придем и не спросим, а ты устала? Я же пришел с работы, я работал, а ты дома сидишь. А то, что жена не присела, неважно. Даже если это работа, за которую никто не платит. Даже словом спасибо. А то, что если жена выжата, не волнует меня, я устал. Дети приходят, мама, ты уже приготовила? А мама лежит, не может встать. Я, мне должны дать, мне обязаны дать. Почему это мне? Обо мне не позаботились. Почему это мне не дали? Почему это меня не понимают? Мы не придем и не спросим: ты устала? Ребенок не придет и не скажет: мам, что-нибудь есть? Если нет, давай я приготовлю.
Мы ждем.
Вот это наша любовь. Не к другому, к самому себе. Вот почему это «я, мне, меня» стало нашим Богом. Друзья, и гордость, и надмение, о котором мы будем говорить в последующие дни, оно исходит вот из этого «я», от этого идола. Наше «я» — это наш Бог. Не Бог наш. Потому мы не исполняем первую заповедь. Наше «я» — вот наш Бог. Мы Ему служим, мы Ему поклоняемся, мы приносим Ему все наши дары, мы жертвуем Ему в наше время «я, мне, меня». Любовь, любовь дает. Друзья, любовь не требует. Любовь дает, дает и дает. Но это только та любовь, которая распространяется на других. Ты сам можешь быть усталым до изнеможения. Но приходит душа, и ты видишь такую боль в этой душе. Такая нужда у ней сейчас, такой крик. Ты забываешь себя, ты устал, ты не спал ночь. Может быть, ты долго ехал, может быть, ты голоден, а душа кричит о помощи. Ты забываешь себя, и ты идешь и слушаешь. Ты голоден, но если у тебя что-то есть, и ты спрашиваешь, ты покушала сегодня, или ты покушал сегодня, ты ему даешь. Любовь не думает много о себе. Любовь потому и любовь, что она не берет. Но она дает, и дает до тех пор, пока ей больше уже нечего дать. Знаем мы эту любовь. Матери порой знают. Материнская любовь. Я не говорю о всех 100% матерей. Я знаю таких матерей, которые меня всегда шокируют, друзья. Что приходится слышать на душепопечении, когда матери, дочери говорят: я ненавижу свою мать. Мать, которая тебя родила, да, я ее ненавижу. Она всю жизнь только и думала о себе. Что ее волновало, нас одеть и нас накормить? Наша душа, моя душа, мои проблемы, это меня, ее не интересовали. Если бы мать нашла для меня времени, в 12, 13 и 14 лет я не стала бы подстилкой. Можете себе представить? Если вы знали, что приходится слышать на душепопечении, и мать, которая бы меня от этого могла уберечь, не нашла для меня времени, чтобы мне объяснить, что, где, когда и как я могу допускать или не допускать, от чего я должна бежать, мать меня не научила. Как видите, не всегда и материнская любовь способна на отдачу. Однако, тем не менее, материнская любовь является символом особой любви. Но любовь между, казалось бы, двумя любящими душами, между мужем и женой, казалось бы, должна быть чем-то само собой разумеющимся. Дети не выбирают родителей, значит, и матери, и отцов, и родители не выбирают детей. Кто рождается, тот и рождается. И ему надо являть любовь и приобретать любовью для Господа, в частности. Но вот вопрос о двух душах, которые, собственно, и соединили свою жизнь только по любви. Вот этим, этой движущей силой, которая сделала их одной плотью, это же как раз любовь. Посмотрите на влюбленных до свадьбы. Кажется, им не и 10, и 20 часов в сутки им все мало. Им хочется быть вместе. Им хочется говорить друг с другом, открыть друг друга сердце, поделиться, как они смотрят друг на друга. Вы посмотрите на глаза жениха, когда невесту вводят. У нас так в Германии делается, отец вводит невесту. И вот она идет к нему в белом платье. И он видит ее первый раз в белом платье. Вы знаете, во всей свадьбе для меня это самый интересный момент. После этого можно вставать и уходить, потому что я-то знаю, что будет после этого. Так вот, к Как смотрит жених на свою невесту? Ведь он потому ее избрал из тех десятков и сотен, даже тысяч, что он ее полюбил за что-то. И не всегда за красоту, порой видят некоторые мужчины, способны видеть даже и внутренние ценности, и любят за это. Но куда все это девается, куда девается вся эта любовь через год, два, три, пять, 10, 25 лет совместной жизни? Вот молодец. Вот я на лице у нее все прочитала сейчас. Угу. Да, ничего не остается от этих горящих искорками глаз полных любви. Ничего не остается от этого восхищенного взгляда, бросаемого ей на него. Теперь она его знает, на что он способен и какой он есть на самом деле. Не то, каким он себя ее представил, как немцы говорят, как это по-русски говорят, чтобы она вышла за него замуж. Не тот уже, а тот, кто и есть он. Ну, что он скрывал просто. Это же естественно. И потом, любовь, она его любила, она многого не замечала. Или и замечая, не хотела видеть, правда? Потому что она его тоже хотела иметь мужем. Куда все это девается? Удивительные пути. Сердце к сердцу, мужчины к женщине и женщины к мужчине. Не зря говорил Соломон, есть несколько вещей, которые я не могу постигнуть, да? И в числе их пути мужчины к сердцу женщины. Не могу постигнуть, говорил мудрый Соломон. Действительно трудно постигнуть, как сердце находит сердце и сливается в одну плоть и становится одним, дополняя друг друга. Что ж происходит потом? Ну что с нами происходит? Куда теряется эта любовь? Когда мы любили друг друга, тогда мы, забывая себя, бежали к близкому и дорогому, любимому нам человеку. Жених может ехать по несколько часов поездом или автобусом, чтобы встретить свою невесту. До свадьбы, конечно. Невеста на что только не способна. Она готова на любые жертвы, чтобы увидеться с ним. А куда это девается потом? Дьявол, искуситель душ, мучитель душ, до брака толкает мужчину и женщину, парня и девушку друг к другу как можно ближе. И они торопятся пережить что-то, что относится к браку. Торопятся. И навлекают на себя проклятие на всю последующую жизнь, потому что входят в ту сферу, которая принадлежит только супружеской жизни. Итак, до брака сатана нас толкает друг к другу как можно ближе, еще, еще. А когда свадьба позади, тогда что же он делает? Он же. Он отталкивает нас друг от друга так далеко, как только возможно. И как часто соединенные по любви, любящие друг друга, любящие другого, больше поистине, чем самого себя, превращаются в жестоких тиранов, в деспотов, требующих, не прощающих. И дьявол разделяет тех, кого когда-то хотел приблизить, и все сделал, чтобы они, увы, так сблизились, чтобы согрешить даже. Теперь он их разрывает. И живут под одной крышей чужие люди. Вы знаете, у немцев есть одно выражение о супругах. «Sie leben einander vorbei». По-русски это трудно, так коротко немцы вообще краткие выражения. По-русски я бы сказала так. Они живут, проходя мимо друг друга. Понимаете? Он живет своими мыслями, своими переживаниями, своими страданиями и молчит. Той, которой он когда-то часами мог рассказывать свои мысли, свои чувства, свои планы, свои желания, часами ходили, гуляли. И он говорил, 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 и она тоже ему говорила. Теперь уста закрыты, холодность, жесткость, нежелание открывать своего сердца. И она, видя, как он реагирует, видя, что у него вообще больше нет ни время для нее, ни желания быть с ней и открыть ее душу, гнется, гнется. И мы ведь все, за редким исключением, русские широкой душой. Вы знаете, я всегда улыбалась, когда слушала это стихотворение на свадьбах христианских, хоть оно, в общем-то, это не явно христианское, аллегорическое стихотворение. Я всегда улыбалась, когда была сама не замужем, и думала, ну надо же, почему? Звучит оно так. Деревья различаются. Есть он, есть она. Порой они встречаются. В том дружба их видна. И вот весною раннюю сосна, стряхнувши сон, вдруг сделалась румяною. Стоял так близко он. И к ней на расстоянии простер он руки ветви, ей сделал предложение, просил скорее ответь. Но нет, она подумала, 4 дня, кажись, потом ему ответила, одной какая жизнь. Жизнь в дружбе положительно все стали им желать. Сошлись мы приблизительно потом 5 лет. Муж выше был на голову, права мужские я знал, и шишки ей на голову частенько он бросал. Она же надломилась и сгорбилась так, что явно становилась, не дал ей счастья брак. Прошла мечта о любящем, осталась боль одна. Тогда невестам будущим совет дала она. Видны нам в браке нежности, но не видна беда. О, никогда в поспешности не говорите «да». Хорошее стихотворение, правда? Вы знаете, самой большой трагедией на душепопечении является одна беда. И я бы сказала, первый вопрос, первая и самая тяжкая и горестная проблема, с которой приходят на люди на душепопечение, это взаимоотношения и отсутствие любви между супругами христиан. Верите мне или нет, но я вам говорю правду. Это номер один проблема. Вторая – дети. Воспитание детей, неблагодарность детей, жесткость детей по отношению родителей, проблемы их воспитания. Третья, думаете, какая проблема? Разделение в общинах и церквах. И я просто говорю, один, номер один, два, три проблемы в душепопечении. Вот почему я с этой и начала проблемы. Люди будут самолюбивы. И вот это самолюбие так становится свойственно супругам, христианам, повторяю, прожившим 5, 10, 15, 25, 30 лет. Каждый ждет от другого любви. Каждый ждет от другого понимания, забывая о том, что любовь потому и называется любовью, что она не ждет, чтобы дали ей, а дает сама. И обычно именно на такую любовь, на такое отношение бывает ответная реакция, как раз та, которую мы ждем, что нам будет любовь. Вы знаете, любовь — это чувство, которое обычно исходит из благодарности души за что-то доброе, за понимание, за внимание, за сострадание, за жалость, за многие вещи. И как благодарность, любовь к этой душе. человек привязывается к тому, кто делает ему благо, кто являет ему любовь и дела любви. Почему же вот эти двое, ель и сосна, вот это то, о чем я вам рассказала, вдруг забыли весну своей, своих отношений. И два человека, которые, как никто другой, должны бы являть любовь друг к другу, становятся чужими друг другу. И живут под одной крышей совершенно чужие два человека. Каждый живет свою жизнь, каждый проходит мимо другого, не замечая ни боли другого, ни скорби другого, ни одиночества души другого или другой. Муж жены, а жена мужа. И если другая сторона начинает стонать и плакать, второй отвечает: «Это ты виновата» или «Это ты виноват». Вы понимаете, не видят ошибки свои, не думают о том, какую лепту я внесла или я внес в то, что отношения стали такими, какими не стали. Нет, каждый обвиняет другого. И не соединяет некогда два любящих сердца, ни совместная постель, правда, ни совместный стол, правда, ни совместная крыша над головой, ни совместные дети, вышедшие из нашей утробы. И близкие люди становятся такими далекими. И я вам скажу, именно боль от того, кто тебе особенно близок, особенно мучительна. Если мужа обидит кто-то там, сотрудник на работе, или сосед, или даже отец, или даже родители, это одно. Но вот когда обидит жена, это нечто совсем другое. И жена никогда с такой болью не принимает удар ни от кого, как от того, кому она принадлежит, с кем она составляет одно целое. Почему? Мы же одна плоть. Ближе быть не может. Удивительные слова мы читаем в Бытие. «Сотворил Бог человека». Кажется, единственное число, правда? Говорится об единственном числе. Вы знаете, о чем я говорю? Самая первая книга Бытия. «Сотворил человека». И дальше продолжается. «Мужчину и женщину сотворил их». Странно. Начинается с единственного числа, но складывается впечатление, что истинно человек – это не один человек, мужчина и не одна женщина. А когда, соединяясь, они, дополняя друг друга, образуют собой вот ту одну плоть, способную дать жизнь другим жизням. И интересно, знаете, мне так стало интересно, когда я вот это место прочитала. «И сотворил Бог человека». Украинцы говорят, мужчина – это человек, а это жинка. Вы знаете, есть среди вас украинцы, да? Человек и жинка. Слава Богу, у русских такого нет. Мужчинам и женщина, да. А вот интересно, говорит Писание, сотворил человека. Ну, ясно, ладно. Адама. Мужчину и женщину сотворил их. И вот поэтому удар и боль, нанесенная второй половинкой вот этого единства, которое в слиянии составляет, собственно, человек. Боль, нанесенная второй половинкой, невыносимо больна. И плачет втайне жена, и уходит с кипящим сердцем муж, и возвращается с жестоким лицом, думая, как он встретится сейчас с той, которую когда-то любил, и которая для него была самой близкой и самой дорогой. Друзья, почему это происходит? Потому что мы люди, особенно последних времен, стали очень самолюбивы. Любви мы требуем к себе, мы не способны ее давать. Мы ее ожидаем от другого. Потому и в браке через короткое время начинает проявлять себя вот это самолюбие. А ведь, собственно, брак он и есть брак. Вы поняли, что я говорю? Удивительное слово нашли русские – брак. Кажется, такое особое явление человеческой жизни, как единство мужчины и женщины, продолжающее род человеческий, назвали браком. А брак – это все то, что выбрасывается в брак. Но немцы были еще умнее. Они дали супружеской жизни еще более хлесткое название – «Ээ», потом «Ха», это как «Н» русское, немецкое «Ха», и еще одно «Э». «Е» как по-русски. Знаете, как оно звучит? «Эгоист», «Хайротед», «Эгоист». То есть по-русски «Эгоист женится на эгоистке». Интересно, правда? И вот в этом коротком слове «эе» проявляется наше самолюбие человеческое и в нем, и в ней, как нельзя ярко, выпукло, режуще. Почему женится мужчина? Если вы слышали ответы, особенно на душепопечении, никогда не говорят то, что думают. Первое. Для того, чтобы иметь всегда рядом женщину. Номер один. Это у мужчин. Я больше не буду продолжать, здесь дети есть. Я думаю, вы поняли, это у мужчин так. Потом, чтобы, как в России говорили, любовь проходит через желудок. Чтобы желудок всегда был полный. И не в сухомятку есть, а горячую пищу и вкусно приготовленную пищу. У мужчины любовь действительно проходит через желудок. Почему он еще женится? Он хочет, чтобы за ним ухаживала жена, чтобы ему стирала, чтобы у него всегда пуговицы были все на месте, чтобы у него рубашка была выглажена, чтобы у него был дом, чтобы эта жена родила ему детей, чтобы она его любила, чтобы она была нежна к нему. Если вы знали, как сильные мужчины любят ласку и нежность, для этого тоже женится мужчина. Итак, он ждет, ждет и ждет, чтобы ему вторая половинка, следующая зага, дала что-то. А почему девушка выходит замуж? Она хочет понимания, нежности. Это у женщины на первом месте. Любви, помощи. Чтобы около нее был сильный мужчина, плечо, на которое бы она могла опереться, с которым бы она разделила душу свою. Правда, девушки? Правда, женщины? Вот это у нас на первом месте. Логика мужчины и женщины такая разная, вступающих в брак. Но и она ждет. Она не думает, что ей надо стирать, что ей надо убирать, что ей надо пришивать ему пуговицы, что стирать его носки. Она об этом не думает. Она думает, что он ее будет обнимать, что он будет ее ласкать, что он будет всегда рядом с ней, что он ее однажды поднимет на руки и понесет. Ах, как это красиво! Вот о чем мы, женщины, думаем. И самое главное – сильное плечо. Сильный рядом. Мужчина в полном смысле этого слова. Конечно, она не думает, что потом, чуть позже, она из этого мужчины сама же тряпку сделает. Унижая, уничижая, оскорбляя его мужское достоинство. И женщины, мы это удивительным образом умеем делать. Итак, два самолюбца, два эгоиста вступают в брак, каждый от другого ожидая что-то получить. Не дать. Мы об этом практически не думаем. Мы думаем о том, что мы от него или от нее получим. И потому эгоист женится на эгоистке. Вот уж молодцы немцы. Тремя буквами точно все сказали, что присуще супружеской жизни. Вот такова жизнь, друзья. Но самолюбивыми могут быть не только супруги. И самолюбие проявляется не только в супружеской жизни, когда каждый ожидает что-то от другого. И возмущен. Если этого не получает, не возмущен собой, потому что не дает, а возмущен другим, потому что от того не получил. Разочарование, уныние, отчаяние, проблемы, ссоры, возмущение, упреки друг другу. И, наконец, если не бумага о разводе, то без бумаги развод. Не так ли? И живут под одной крышей, и спят на одной постели, и сидят за одним столом. Два некогда любящих человека, теперь чужие друг для друга. Почему? Потому что самолюбие владеет и той душой, и тот, и той душой. Я люблю себя, и я жду для себя. Я не хочу давать, я хочу получать. А любовь, повторяю, дает, дает и дает до тех пор, пока ей нечего больше дать. Друзья, вот откуда наши проблемы. Вот откуда начинается горе многих семей. Самолюбивы будут люди, то есть ожидающие любви к себе и любящие только себя. Знал апостол Павел, что назвать первым. Но это не все. Мы пройдем по этим словам и поймем, практически все мы можем найти в себе. У одного столько, у другого столько, у третьего столько, у четвертого столько. Но самолюбие, если мы честно, мы найдем каждый в себе. И потому, вот первое, на что Господь положил нам сегодня свой перст. Готовы мы это принять? Готовы мы с этим согласиться? Готовы мы признаться, что так оно и есть? Я христианин, я христианка, я та и тот, которые должны любовь дарить своему ближнему, и уж в первую очередь тому, кто является моим мужем или моей женой. Я не являюсь таковым, потому что я слишком люблю себя, потому что я ожидаю только для себя, потому что я не способен стать жертвой, потому что я не способен приносить жертву для блага другого. Я жду жертвы ради меня и для меня. Вот где начинаются проблемы души, потому что она возмущается, когда не получает требуемого. И тогда я огорчаюсь, и тогда я обижаюсь, и тогда я возмущаюсь, и тогда я требую, и тогда я ненавижу. Итак, мои проблемы начинаются с моего самолюбия, с любви моего «я». Я люблю себя, как никого другого. Проблемы в семье и супружеской жизни начинаются с самолюбия, к любви к этому «я», каждой половинки, составляющего единого целого. А где начинаются проблемы в родстве? У тещ и свекрови. В семьях тоже идет от самолюбия. Мой зять мне внимания не оказывает. Моя невестка меня не почитает. И опять начинается этот круг. Это песня, но, увы, не Иеремии, а нас, любящих себя, как никого другого. Иеремия плакал, и мы знаем, читаем, это плач остался на страницах Писания, в самой Библии, плач Иеремии. Он плакал не о себе, хотя уж что с ним делали, как его ненавидели, как его убили, как его истязали, куда его только не бросали. Он плакал, но он плакал не оплакивая себя, он плакал, оплакивая тех, кто над ним издевался, кто его терзал, кто его, на него плевал, кто его садил в колоды, кто его бросал в колодец. Вот о ком он плакал. А мы тоже плачем, только плачем о себе, потому что нас не уважили, нам не дали, нас, к нам не снизошли, нас не пожалели. Мы тоже плачем, плачем моего «я». И вот они, проблемы. Плачет свекровь, ее «я» не уважили, плачет теща, плачет зять, плачет невестка, плачут дети, потому что папа и мама не дают им то, что они хотят. Плачет жена, о чем мы говорили, потому что отсюда-то и начинается многое. Поэтому мы много говорили именно о супружеской жизни. И плачут все, оплакивая свое бедное, а оно, увы, не бедное, свое оскорбленное, свое униженное, непризнанное «я». А Бог это «я» ненавидит. И дальше апостол Павел будет говорить о гордости и о надмене. Мы это будем говорить потом. А сейчас на одно слово «самолюбие» ушло больше часа. Друзья, и об этом можно было бы еще и еще и еще говорить. Но оно имеет и гордость, и надмение, и высокомерие, и самолюбие. Один корень. И это мое гордое, надменное, высокомерное, не желающее, часто не способное смиряться и умоляться. Я. А Слово Божие нам говорит, не лучше ли вам быть обиженными? Читаем это. Не лучше ли вам быть униженными? Не лучше ли вам терпеть поношения? Мы хорошо знаем, что это написано. Если написано, наверное, все-таки лучше, но только не мне. А мне не лучше, мне тяжело. Я плачу, я разрываюсь, я требую, я настаиваю. Наконец, я разрываю все отношения. Если не по бумаге, соединяющей меня, то отношения моей души разрываю полностью. И не думая, каково другой половине, а думая о том, как тяжело мне. Люди будут самолюбивы. Это я Бог ненавидит, друзья. И оно ведет с ним борьбу не на жизнь, а на смерть. И если Господу удается вот это я сорвать с престола, на который мы его усадили, он совершает великую победу. Но далеко не каждый позволяет Господу это сделать. Вот почему так мало сосудов к чести, к славе Божией, годным Господу для его употребления. Самолюбивый человек никогда не может стать сосудом, годным Господу на почетное употребление, сосудом к чести, сосудом к славе. Почему? Потому что он слишком жалеет себя, он слишком любит себя. Он никогда не отдаст ни своих сил, ни своих ночей, ни своего терпения, ни своей любви, ни своего сердца людям. Это мое. Он ждет только для себя. А любовь отдает. Вот почему сосуд, который Бог хочет, хотел бы и может употребить, это должен быть сосуд, в котором уничтожено самолюбие. Видите, с чего нам начинать? Надо, если мы хотим стать сосудом, годным Господу для его употребления, сосудом, который станет сосудом славы для его Создателя, для его Владыки. Мы на этом, наверное, сегодня закончим. Давайте подумаем только об одном слове. Самолюбивый. Останемся наедине с самим собой, склоним колени или сердце, или голову пред Господом, пройдемся по своей жизни, вспомним мое отношение к ближнему, самому ближнему, к моим родственникам, к моим соседям, к моим коллегам, и увидим в себе то, в чем мы не хотим сами себе сознаваться. Увидим в себе самолюбие. И, может быть, тогда поймем, почему мы до сих пор остаемся сосудами, не готовыми и не способными быть употребляемыми Владыкой для его славы. Спасибо, что вы слушали так. Я надеюсь, что когда вот эти уста умолкнут, они многого сказать не могут, хотя и говорят, видите, уже больше часа. Когда умолкнут эти уста, вы позволите другому голосу, приходящему свыше, сверху, заговорить к вашим сердцам, к вашей душе, напомнить то, что надо вспомнить, друзья, согласиться с тем, с чем мы должны согласиться, если хотим, чтобы Господь пошел с нами дальше. И стать готовым унизиться там, где нам надо унизиться. Ведь Слово Божие нам говорит, кто возвышает себя, того Бог унизит. А кто у него, кто возвышает себя, тот будет унижен. А кто унижает себя, того сам Бог возвысит.